Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Надежда Бычина, клинический психолог. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Анна.
Сегодня я предлагаю поговорить о лжи. Мы, конечно же, знаем, что это грех. Нам абсолютно не нравится, когда врут нам, но тем не менее, все мы в той или иной степени в разные периоды своей жизни врём. По-разному врём, по разным причинам, много, мало, но тем не менее. И если с точки зрения нашей веры мы знаем, что мы все повреждены греховно, да, и что даже младенцы вот эту вот печать греха наследуют, даже невинные младенцы, они склонны к греху, то почему человек начинает врать с точки зрения психологии? Почему его время от времени вот тянет именно что-нибудь соврать? Причем, я думаю, мы с вами разные ситуации обсудим, да, как-то проанализируем, может быть, даже не одна передача на это уйдет. Но это на самом деле действительно очень интересно, ведь если в каких-то ситуациях можно оправдать, что да, вроде как бы человек какую-то выгоду получит или результат какой-то более приятный, например, то в каких-то ситуациях ложь вообще кажется максимально странной, неуместной, и зачем она была нужна? Только проблемы от нее получил, либо вообще никакого выхлопа, так сказать. Надежда, давайте начнем.
Вообще достаточно обширный такой вопрос задан. Почему человек лжет? У каждого ведь есть свои причины. Действительно, и все лгут по-разному. И есть, где человек, ну, я уже так перевожу в какие-то более конкретные, получает выгоду, а где-то он делает это неосознанно. И здесь нужно исходить из индивидуально каждой ситуации.
Может быть, мы тогда человеку пройдемся по ситуациям?
Можем пройтись.
Давайте,
конечно,
пройдемся по ситуации. Самое такое простое и безобидное. Идет человек по улице и встречает старого знакомого. Тот говорит: «Как у тебя дела? Тебе не хочется совершенно рассказывать про свои трудности, проблемы, и зуб болит, и дети не слушаются, и с мужем поругалась». И ты говоришь: «У меня все вообще прекрасно». Но это ты же ложь ведь по факту.
Да, но здесь еще примешивается, на мой взгляд, вариант воспитания, когда человек не хочет своими проблемами загружать другого человека. Если это также не какой-то близкий знакомый, которому ты готов выложить, что себя плохо чувствую, что там дети пакостники, что вот там в школе директор сказал «ай-яй-яй», что с мужем проблемы, да, проще всего сказать нейтральное, что все нормально. И человек здесь исходит из каких-то очень простых, таких, ну, примитивных алгоритмов, когда он действительно и не озадачил другого человека, но в то же время он и не получил для себя какую-то выгоду.
То есть это можно даже не считать ложью?
Ну, я бы не сказала, что это ложь. Ложь все-таки это какой-то деструктивный процесс, который будет разрушать личные отношения, рабочие отношения, нарушать мир внутри человека. Если это не нарушает, то есть не вносит такой вот действительно какой-то, ну, деструктивный, да, еще повторюсь раз, то есть элемент, то ничего страшного в этом я не вижу.
Тогда у меня есть другая ситуация. Тоже я, наверное, по степени тяжести буду идти. Произошла какая-то ситуация, человек приходит домой, рассказывает эту ситуацию или там со своими друзьями делится. Нельзя сказать, что он прям врет ее, как-то переделывает, но он приукрашивает события, да, какие-то более яркие эмоции, может быть, кому-то из участников событий добавляет, более, может быть, масштабы приукрашивает, да, то есть она же по факту была, но она как-то ярче в его рассказе становится.
Здесь тоже мы исходим из того, это опять мое личное мнение, что человек получает или не получает выгоду.
Но мне кажется, какую-то эмоциональную выгоду, то, что вот его слушатели такие: «Ничего себе!» Но он получает, он чувствует, может быть, себя актером каким-то в этот момент на сцене.
Согласна. Люди, которые такие достаточно демонстративные, ну, актеры в большинстве своем, им же нужны эмоции, они так очень ярко проживают все это. Очень много людей, которые на сцене не находятся, но им также нужны яркие эмоции, они это будут получать для себя вот такими именно путями и средствами. Если это, опять же, не нарушает гармонию, то есть никто не пострадал, ни одна сторона не пострадала, ну, пусть. Дело в том, что ложь и фантазия тоже хочу разделить. Вот у Носова, например, да, есть да. рассказ «Фантазеры».
Угу.
И мальчики сидят, их друг перед другом хвастаются, придумывают, что там ведро, да, мороженое,
да,
там, как
да.
размером с ведро, там, ну, океан большой, а не лужа. А приходит у них друг третий и говорит: «Да ну, что вы тут сейчас вот придумываете? Вот у меня...» И рассказывает, как он съел банку варенья младшей сестренке, которая спала в этот момент, вареньем губы намазал, и вся вина перешла на нее. И мальчики говорят: «Нет, ты не фантазер, ты врун». Вот здесь вот проходит вот именно такая грань, когда они получают удовольствие, это же и эмоциональный интеллект развивается в этот момент, и в принципе включается творческий процесс у человека, а это важно, потому что это дает ресурсы, это некий такой резерв для человека получить силы, получить какую-то энергию, с помощью которой он будет преодолевать сложности. А если вот как вот этот мальчик, который варенье съел сестренке спящей, губы измазал, вот это вот уже не фантазер, вот это уже лгун. И вот эта ситуация, она действительно выходит за рамки. Ну и надо уже мальчику, наверное, на исповедь идти.
А как вот родителям разобраться, вот потому что у детей ведь очень действительно много фантазий, это нормальный этап взросления для ребенка. Но важно ведь вот именно разграничить родителю. За фантазию, конечно же, ругать не стоит, потому что это, повторюсь, естественный этап развития. За ложь нужно ругать и приучать. Я знаю, что некоторые дети бывают врут, что у них обезьянка дома живет, да, ну что-то вот такое вот. Вот как родителю понять, где стоит бить тревогу?
А здесь тоже все очень индивидуально. И в таких вот общих каких-то чертах, ну, мне сказать сложно, сразу говорю. Потому что...
Вы можете привести примеры, может быть, чтобы нам было понятнее?
Ну, к примеру, да, вот исходим из того, что у меня был опыт работы с маленькими детьми в детских социальных учреждениях, в детских домах. Когда туда приходишь, и они начинают тебе рассказывать о том, что они вернулись после выходных, так замечательно провели время с папой, со старшим братом, они крутили, ну, какие-то... Как же это называется? А, воркаут, все, вспомнила. Да, то есть с папой играли в футбол. Ну, то есть какие-то вот начинают такие моменты говорить, а воспитатель приходит и говорит: врет. Он из детского дома, никого у него не было. И он ни с каким ни папой, ни младшим братом не проводил. То есть, с одной стороны, ребенок, ну, он компенсирует себе. Он видит, как другие семьи приезжают, и для него это важно. С другой стороны, понятно, что он уже, ну, поддается каким-то лукавым, получается, помыслам, он начинает придумывать. Здесь ведь важно оправдать, то есть вообще любой психолог, особенно если это верификатор, то есть человек, который специализируется на лжи, психолог, исходить из сочувствия. Главное в работе психолога, в частности верификатора, это любовь и действовать по любви, из любви, в любви.
А как вот выводить на чистую воду лгуна по любви?
Тоже сложный такой вот момент. Ну, где-то он может быть и простой, наоборот.
Но ребенка в детском доме оправдать просто, конечно, тяжелая жизнь. Но вот тоже, знаете, я вот сейчас задумываюсь, оправдать просто, конечно, потому что тяжелая жизнь, нам всегда жалко детей, тем более детей без родителей, в трудных условиях, конечно. Но оправдывая его, не делаем ли мы ему медвежью услугу?
Здесь должно быть четкое тоже разграничение. Чего мы хотим добиться? Сейчас немножко перескочу, наверное. Вот пример. Значит, руководитель большой организации прошел, ну, такой курс, скажем, по разоблачению, как определять ложь и у себя на работе среди своих подчиненных начал применять это. Приходит и говорит: «Мои сотрудники от меня побежали. А в чем дело? Что случилось?» И выясняется, что он замечает, как мужчина смотрит на женщину, как женщина отвечает на мужчину, как они реагируют друг на друга, как бухгалтер, который вовремя не сдал отчет, говорит, что все сделано, сейчас принесу, и в последний момент доделывает где-то на коленке, условно говоря. И он все это начал обличать, потому что одно дело, когда ты замечаешь и помогаешь человеку в правильное русло выйти, другое дело, когда ты заметил какой-то порог, ты его обличил, человеку это неприятно.
Естественно.
И люди побежали. Здесь важно не только это выявить, но и помочь очень тактично человеку это все осознать, принять и сказать: «Я тебя принимаю, я это заметил, я это знаю, но я тебя не осуждаю».
Вообще, на самом деле, это такой... Странная такая формулировка, да, о том, что иногда мудрость — это вот сделать вид, что ты не замечаешь этого.
Да,
закрыть глаза на это, может быть.
Вот на что-то точно нужно закрывать глаза. Мудрость, ну, мы все знаем, что она не приходит с годами.
Да, конечно.
И возраст 70 лет или 80 лет не говорит о том, что человек мудрый. Мудрость может быть и в 18. Она может и вообще в очень раннем возрасте даваться. Поэтому здесь важно очень действительно проявлять тактичность, важно
как воспитание. Тактично намекнуть человеку, что вообще-то, дорогой мой, ты мне врешь, и я это понимаю.
Все ведь зависит от того еще, насколько вы близки отношения. Подчиненный, руководитель, отношения друг, отношения муж, жена. И исходя из тех отношений, которые выстроены внутри, нужно и действовать. Здесь тоже какого-то одного шаблонного варианта, как действовать, нет. Все будет исходить именно из того, в каких вы отношениях. Поэтому все очень индивидуально.
Возвращаясь к вопросу о ребенке в детдоме, да, который придумывает о том, как он прекрасно провел выходные, ведь действительно многие люди начинают вот что-то такое придумывать, да, чего им не хватает. Может быть, даже, да, исходя из какой-то травмы психологической. И они искренне начинают в это верить. И спустя какое-то время они уже действительно в сознании, ну, какие-то моменты даже... И забывают, что они это придумывают. Вот почему так происходит?
Я просто хочу вернуться к тому, что в любом случае наш мозг очень интересно действует. Даже если человек убедил себя, но мозг, вот внутри существует такой детектор ошибок у каждого человека, который так или иначе будет выдавать на внутренней вот этой вот системе, то есть внутренняя вот вегетативная система, она все равно будет выдавать, что человек врет. И человек так или иначе, где-то подсознательно, он будет чувствовать, что что-то все равно вот он не договорил. Такого же жизненного опыта у него не было, скорее всего, я так предполагаю, о котором он говорит. И мозг будет это все равно отражать. В любом случае. И человек, да, он может говорить, он может верить, но в жестах, в мимике оно все равно будет проскальзывать. Оно все равно будет на невербальном уровне так или иначе выдаваться. И здесь важно вот это вот отразить, заметить и дальше уже с этим как-то работать. Вот, на мой взгляд, это, конечно, должны быть специалисты такого высокого какого-то уровня. Это не так, что прочитала там 4 книги, язык жестов, язык мимики. Очень интересный сериал есть, называется «Обмани меня». Не видели?
Нет, я не видела.
Американский. Он построен именно на работе специалистов по выявлению лжи и дальнейшей работе. Ну, там исключительно, конечно, с криминальным составом они работают, людей. Вот если у кого-то будет желание посмотреть, можно будет к как раз вот этот сериал, ну так, одним глазочком как-то вот глянуть, потому что случаи разбираются разные, истории разные, и они, насколько я понимаю, основаны частично на реальных событиях. И там работают как раз специалисты, которые, ну, вот наглядно, образно показывают, как может пройти распознавание лжи и как человек принимает в дальнейшем решение.
Вы так интересно рассказываете, вот чем больше мы говорим, тем больше у меня возникает вопросов в голове, если честно. Есть люди, вот прям такие патологические вруны, да, вот они врут, причем оно даже может быть настолько оторвано от реальности, что не надо быть вот верификатором, да, чтобы, ну, это было очевидно, что это вот ложь, да. Я вот помню, в свои школьные годы у нас в школе учился мальчик, который постоянно придумывал какие-то нереальные события, то он стал свидетелем какой-то разборки криминальных авторитетов, и теперь он вынужден там где-то прятаться, потому что его как свидетеля хотят там, не знаю, убить, убрать, еще что-то. То, значит, его сестра попала в лапы каких-то ужасных людей, и он там должен как-то решить этот вопрос. Там было настолько много, и такой вот даже, там, несмотря на то, что мне было на тот момент лет 14-15, это было просто очевидно, что это ложь. Потом, помню, он рассказывал нам, что его отцу пришла какая-то повестка, как-то он еще называл-то такими дурацкими словами, которые тоже очевидно, что это ложь, что они, значит, родственники, причем, будучи филологом, я уж тогда понимала, что они родственники Андрея Волконского. То есть даже не волконских, да, князей, а именно Андрея Волконского. Вот. И что вот теперь им чуть ли там, знаете, не храм Василия Блаженного принадлежит вот до каких-то вот таких масштабов, и что вот буквально там немножко времени пройдет, все бумаги будут оформлены, и вот все. Зачем человек это делает?
Люди привлекают внимание, потому что не хватает чаще всего эмоций, не хватает доброты вокруг в своем окружении. Он ведь делает это, скорее всего, не для того, чтобы навредить, а получить для себя какую-то выгоду.
Ну вот восхищение, вот, наверное.
Восхищение, да. Где-то восхищение, где-то внимание, где-то участие, где-то это дополнительно он приобретает себе друзей, ну, не друзей, а приятелей. Uh-huh. То есть здесь очень много может быть разных таких вариантов, для чего человек так делает. Ну, вот в частности, например, этот подросток.
Но это же очевидно, что это вот такая ложь, которая сильно бросается в глаза. То есть одно дело, ну, не в таких масштабах, я вот про что. Что это вот, получается, человек сам утрированно уже не отображает, что это максимально гротескно, да. Да, утрированно.
Угу. Он ведь может это все понимать и делать специально. То есть здесь вариант не только так вот произвести впечатление. Он это может делать специально для того, чтобы, ну, просто действительно быть ярче, выйти в категорию каких-то лидеров. Очень много здесь может быть вариантов. Тем более подростковый возраст. Мы не знаем, для чего он это делал, и, возможно, он стал известным актером в дальнейшем, этот человек. И где-то на каких-то сценах какого-то театра он блещет благодаря тому, что в свое время он просто отработал систему. Система Станиславского, она ведь тоже вот вживание, проживание, верю, не верю. Поэтому и здесь то же самое может быть.
А вот, Надежда, ведь действительно люди некоторые, ну, мы уже говорили, да, о том, что максимально сильно начинают вживаться в эту роль и уже сами в это верят, да? Да, специалист, может быть, как-то и выявит, что это ложь, но сами они начинают в это верить, и это же может быть максимально болезненно для них, когда они сталкиваются с реальностью, с тем, что, к сожалению, это все выдумка.
Здесь у каждой монеты есть оборотная сторона. Задача ведь помочь человеку, поддержать его, принять его.
А как вот можно принять и поддержать, если ты не специалист, например, а ты родственник или друг, которому врали, и ты вот просто в праведном гневе сейчас? Ты говоришь, мы с тобой друзья ведь? Мы же друзья, ты зачем мне врал? Мне же не надо каких-то там, не знаю, супердостижений от тебя, чтобы я был твоим другом.
Ну, вопрос стоит тогда, друг ли это? И если хорошее отношение, оно настолько, может быть, обесценено, что тебе говорят неправду, то есть тебя подвергают, да, какому-то такому испытанию, если это, ну, какая-то проверка, не знаю, так условно говоря, на вшивость, что ты мне поверишь или ты мне не поверишь, это одно. Если это целенаправленно делается, ну, тут вопрос действительно. Этот человек получает какую-то выгоду от того, что он вводит в заблуждение. Тогда действительно ли это искренние отношения? А стоит ли их продолжать вообще? Вопрос у меня. И, наверное, стоит все-таки выяснить для самого себя, можно без этого человека, надо мне или не надо, нужен, не нужен вообще, для чего мне общение с этим человеком, не буду ли я по его примеру, то есть не зацепит ли меня это каким-то образом. Это же может также лишить мира, это точно так же может привести к каким-то, ну, греховным мыслям, ввести в какую-то страсть, в соблазн. В этом случае человек должен принять решение, насколько ему вообще нужен в окружении данный человек.
Надежда, говорят, что вот солгавший единожды, да, солжет и второй раз. И это как раз речь про взаимоотношения между близкими людьми, да, вот если тебе человек в каких-то серьезных вопросах наврал, то, скорее всего, он поступит так же снова через какое-то время. Это действительно так? Или не обязательно?
Бывают случаи, когда человек настолько ярко и эмоционально прожил переживание вот этой вот лжи и выведения на чистую воду, что ему достаточно этого было, чтобы не повторять конкретную ошибку. Я могу опять же это привести на примере, когда в одной крупной организации, фирме, человек украл очень приличную сумму, его вывели на чистую воду в конечном итоге. И руководитель принял решение дать ему второй шанс.
То есть, какой милосердный руководитель.
Он, ну да, то есть человека, получается, обличили, но при этом сказали, что мы тебя ценим как высокого специалиста, мы не знаем, что тебя сподвигло. Вот если ты хочешь рассказать, для чего и зачем. Человек там рассказал, конечно, что были объективные причины, нужны были деньги на лечение ребенка. Вот, да, все, мы даем тебе второй шанс, мы знаем о том, что ты совершил, мы знаем, для чего это было сделано, и мы надеемся, что повторения не будет, мы за тобой будем наблюдать какое-то время. Можешь продолжать работать, если ты хочешь. Человек остался очень совестливо и честно продолжал дальше нести вот свое служение, свою работу. Насколько я знаю, на протяжении последующих 12 лет это был просто образцовый сотрудник. То есть сказать, что единожды солгав повторно, да, может повторить. Ну вот есть пример того, что не так, есть исключения. По крайней мере, вот в ближайшие 12 лет такого не было.
Говорят также, что вот самые заядлые вруны, да, они максимально щепетильно относятся к тому, чтобы им, не дай бог, кто-то соврал. Вот они прям обличители, самые-самые. Это действительно так?
Да.
Да? А почему?
Рыбак рыбака видит издалека, и поэтому, понимая, что ты получаешь какую-то выгоду, человек не хочет, чтобы его использовали.
Интересно.
Чтобы его ставили в такое же положение, потому что, как правило, человек, он отдает себе отчет, что он делает. Ведь у нас за ложь отвечает левое полушарие. Это логика, это анализ, это прогноз. Поэтому, когда человек врет, он четко очень все планирует. Что он говорит, когда он говорит, он отслеживает, что он говорит. То есть, чтобы в дальнейшем не промахнуться и вспоминать, что и как это было. Поэтому это очень все здраво. И человек, ну, как правило, он понимает, что не хочет оказаться
на таком
в ситуации,
месте,
да. Да, когда он вот по другую сторону баррикад.
Да, очень интересно.
Надежда, очень интересный у нас разговор. Я предлагаю обязательно записать вторую часть, продолжить, если вы не против.
Я согласна, да.
Хочу напомнить, что сегодня я беседовала с клиническим психологом Надеждой Бычиной. Надежда, еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.